Братья и сестры, посетители, мы сегодня, повинуясь Божьему Слову, будем выполнять заповедь Господню, повеление Его, вспоминать смерть и страдания Иисуса Христа. Перед тем, как мы будем это делать, мы обратимся к Священному Писанию, и сегодняшняя наша беседа будет посвящена теме смирения как основа нашего спасения. Мое желание, если Бог продлит нашу жизнь, чтобы когда мы будем очередной раз приближаться или проводить служение по воспоминанию страданий Иисуса Христа, рассматривать по очереди информацию, которая предлагается в Новом Завете, в Евангелиях о страданиях Христа. Сегодня у нас первая беседа. Бесед будет много. Мое искреннее желание, чтобы вот в этих беседах, шаг за шагом, просматривая каждый раз очередную грань, очередную особенность того, как Слово Божье описывает страдания Христа, мы могли действительно увидеть многое и понять многое, оценить, что для нас сокрыто в страданиях Христа. Писание говорит так, Павел призывает нас «помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников». Цель одна, для чего помыслить, чтобы вам не изнебочь и не ослабеть душами нашими. Итак, у нас сегодня с вами первая проповедь, первая беседа, которая будет посвящена теме, напомню, смирение как основа нашего спасения. Смирение Бога, смирение Христа как основа нашего спасения. Я приглашаю вас взять ваши Библии, Евангелие. Мы прочтем из Евангелия Иоанна пространный отрывок, начиная с 1 стиха, глава 13, с 1 по 17 стихи. Евангелие Иоанна, глава 13, с 1 по 17 стихи. Наши дальнейшие беседы будут посвящены двум блокам вопросов. Первое – это то, что Христос говорил, чему Он учил, какие вопросы рассматривал в кругу, в узком кругу Своих учеников. Это была последняя встреча, согласно библейского исследования. У нас есть основания предполагать, что длилась она около 6 часов. По еврейской традиции Христос собрался с учениками, чтобы самое главное выполнить еврейскую Пасху. Вы хорошо знаете, что Пасха начинается или новый день у евреев начинается с 6 часов вечера. Итак, в 6 часов вечера Христос собрался с учениками своими, а далее, когда завершилась эта пространная беседа с учениками, написано «в полночь воспевшие пошли на гору Елеонскую». С 6 до 12 часов – пространное время, которое Христос посвятил серьезным разговорам, серьезной беседе, где ряд глубоких вопросов Он рассматривал среди учеников Своих. Это первый блок вопросов, который мы будем с вами рассматривать в наших беседах, а затем уже сами страдания Христа. Страдания Христа включают как раз-таки вот эти два серьезных блока. Это личная беседа, подготовка сознания учеников, подготовка их самих к тому, чтобы действительно они могли способны принять то, что должно было совершиться, а затем уже сами страдания. Конечно, забегая наперед, мы прекрасно понимаем, что даже этой подготовки, как видим, не сумели правильно понять ученики. Христос их за это не судил. Он много им говорил, много объяснял, но тем или не менее это не помешало им предать Христа и разбежаться. И даже это не помешало Христу, зная, что это произойдет, говорить Петру, как раз-таки на этой беседе, Петр, ты отречешься от меня. Но когда ты покаешься, ты мне нужен. Мы об этом будем позже говорить. Итак, сегодня первая беседа. Смирение как основа нашего спасения. Я думаю, что вы готовы читать. Мы обратимся к словам Евангелиста Иоанна. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил своих живущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога изшел и к Богу отходит, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Итак, смирение Христа как основа нашего спасения. Мы имеем в Новом Завете четыре Евангелия, которые описывают земную жизнь Христа очень подробно. Большей частью, конечно, они описывают сам факт рождения Его и затем Его служение. Очень мало евангелисты говорят о возрастании Христа. И именно это подтолкнуло многих людей к тому, чтобы создавать и писать книги, которые сегодня называются апокрифы. В этих апокрифах люди старались своим умом объяснить и показать, что действительно было со Христом, когда он был мальчиком. Единственное, что евангелист Лука говорит, помните, повествует о том, как он в 12-летнем возрасте был в храме со своими родителями. Это единственное упоминание. Но очень много именно на вот этом возрасте, от его рождения до выхода на служение, написано книг, которые, надо прямо сказать, не соответствуют действительности. Это вымыслы. Это выдумки. Не зря они называются апокрифы, скрытые, непроверенные, неканонические книги. Есть Евангелие Марии, которое говорит о том, как Дева Мария родилась. Есть Евангелие детства, которое говорит о том, как вот Христос возрастал, как Он лепил воробьев из земли, потом давал им жизнь, они летали, ну и так далее, и так далее. Безусловно, это всего лишь навсего выдумки. То, что Он мог сделать этих воробьев и дать им жизнь, в этом нет никакого сомнения, потому что Он однажды слепил из глины Адама и вдохнул в него жизнь. И Он поднялся и стал существовать и оставлять потомство. Но Писание не дает нам права говорить об этом. Но возвращаемся к Евангелиям. Четыре Евангелия из дошедших до нас. Что интересно отметить, что практически четвертая часть всей информации, которую предлагают нам евангелисты, говорит о страданиях Христа. Четвертая часть, 25%. Если тогда, когда Христос выходит на служение свое, то евангелисты говорят, вот он пошел между праздниками, даже иногда не видно, сколько там времени прошло. Одна глава говорит о первом празднике Пасхи, другая о втором празднике Пасхи. Год прошел, всего лишь навсего глава пролетела, и так быстро они повествуют о днях, дни летят, и как-то не особенно придают внимания или деталям не обращают особое внимание на служение Христа в течение 3,5 лет. Но когда дело приближается к страданиям Христа, вы обратите внимание, насколько тщательно, внимательно евангелисты обращают внимание на то, что делал Христос. Они очень внимательно начинают описывать каждый день. А когда дело доходит до распятия, описывают каждый час. Каждое слово, которое выходит из уст Христа. Именно вот это убеждает нас в том, что цель написания всех Евангелий заключается именно в том, чтобы привести людей на Голгофу, показать им Христа распятого. Неудивительно, что главной темой проповеди в Первой Церкви была именно проповедь о Христе распятом. Так Павел пишет в послании к Коринфянам: во многих наших церквах в странах бывшего Союза мы имели вывески впереди: «Мы проповедуем Христа распятого». Это основа служения, это основа жизни. Но распятие было немножко позже. Христос готовится к этому распятию. И к этому распятию Он готовит прежде всего близких Ему людей, апостолов. Он имеет с ними беседу, в которой поднимает очень много вопросов. И вот сами страдания, сама эта беседа, на которой мы сконцентрируем особое внимание в течение ряда наших проповедей, начинается, как это ни удивительно, не с постановки каких-то серьезных вопросов, не с того, что представлена какая-то доктрина о страданиях, представлены очень сложные уроки по теологии. Спасение начинается с яркого примера, который Христос предложил людям. Первое, на что мы обратим внимание в нашей беседе, две мысли, которые сегодня будут предложены. Прежде всего, это Божье смирение, оно или Божьи шаги, они никогда не понятны человеку, даже верующему. Я не ошибся, никогда. Мы, может быть, и думаем, что вроде нормально, правильно, но все-таки что-то у нас остается, что-то не так. Господи, ну как ты это не так делаешь? Это первое, на что обратим внимание, что Божье непонятно. Божий шаг в спасении людей, он непонятен людям. Неудивительно, что в то время, когда христианство стало только появляться, распространяться, и весть о Христе дошла до очень умных людей, до мудрецов, философов того времени, они открыто смеялись над всем этим и говорили, это все детские сказки. Видимо, оттуда атеисты взяли эту идею, которой они нас попрекали в странах бывшего Союза. Да, там все вот только старики, это религия, это христианство, это удел стариков и детей, там только старики, бабушки, дедушки и дети, а молодого поколения там нет, а среднего возраста там нет. Оттуда, видимо, все взяли. Удивительно отметить, что в то время существовала очень сильная школа, философская школа в Александрии, в Верхнем Египте, которая известна достаточно и сегодня своей огромной библиотекой, и рядом очень многих умных людей. Смеялись над христианством. Смеялись. В этой школе смеялись над христианством. Один из них, Филон Александрийский. Просто насмехался, что это такое, это просто, это не то, и не надо вообще на это обращать внимание. Бог сделал удивительно, именно этот город и именно этот центр научный стал центром христианства, одним из центров. Вот это удивительно делает Господь, не понимали они этого, они смеялись. Они говорили, это юродство, то есть слово юродство – безумие. Для людей это было безумие, весть о Христе – это было безумие, они не могли этого принять. Неужели Бог всемогущий, творец всего, он не нашел ничего лучшего, мудрее, сильнее, логичнее, осмысленнее, чем предложить страдания Христа? Это безумие. Ну как это может, чтобы Бог пришел? Ну ладно, там Аполлон там женился, там на, пожалуйста, у них боги, полубоги, война идет. Там, это наши боевики, нормальные. Вот это по-нашему. Вот взял там, уничтожил десятки богов, там, вот это по-нашему, вот это спасение. Ну непонятно, Божье непонятно человеку. Обратите внимание, это никак не смущает Бога. Это никак не меняет Его цели, которые Он пред собой поставил, спасти человека. Удивляешься тому, как Христос внимательно, терпеливо выдерживал, ну, такие безумные заявления даже своих учеников, и думаешь, ну, терпение бы лопнуло, не выдержал бы. Ну, не выдержал бы. Удивляешься этому. Тут подходит Христос, ну, явно Господь проявляет конкретное действие, Петр, нет, ты этого делать не будешь. Обратите внимание, это действительно просто, ну чего ты противишься? Если задать вопрос, мы бы, наверное, конечно, сразу, Господи, сразу меня с ног до головы омой. Может, уже, конечно, мы же понимаем, мы же знаем, что Петр так поступил. Мы по-другому поступили. Ну, в другом мы точно так бы поступили. Точно так же. Не, Господи, не так, не так. Друзья, Божье непонятно. Божье непонятно, но это никак не отменяет Божьего замысла. Господь видит перспективу, видит то, к чему все это приведет. Пусть люди сегодня возмущаются, пусть они не понимают, но знает Господь, что придет время, когда откроются глаза, когда люди увидят реально, что другого пути нет. Другого пути победить, не только победить, но дать жизнь людям, ушедшим от Бога, нет. У Бога была сила просто так вот, стоп, все покаялись, и все бы упали. Упали бы быстрее, чем перед тем истуканом, которого Навуходоносор сделал. Поверьте. Тряхнет землю, бедные трясутся. Пыль поднялась в воздух, бедная Европу парализовала, самолеты летать не могут, катастрофа. Ну где же ваш ум, где же ваша техника, где же ваши достижения? Не можем, боимся, все, в турбины попадет, все, упадем, а жить-то хочется. Потому что только этой жизнью живем. У нас нет надежды на будущее. Вот и пугаются люди. И воспитывает Господь, говорит с людьми. Цель Бога одна только – спасти человека. Так Писание говорит, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому к этому Он и ведет людей. Божье непонятно для человека. Обратите внимание, на то оно и Божье, чтобы быть непонятным. Если оно все понятно, то оно уже Божьим перестает быть. Почему? Говорю об этом. Бог на небе, мы на земле. Мои мысли не ваши мысли. Нам очень трудно многие вещи понять. Очень трудно. Это никак не должно колебать веру современных христиан. На то он и Господь. Чтобы делать такие дела, которые нам очень трудно могут быть понятны сегодня. Помните, когда подошел Христос к Петру, мы прочитали эту историю, и проявляет реальный факт смирения. Противится Петр, как аккуратно его останавливает Христос и говорит: Петр, я это делаю. Вот ты этого не понимаешь, но ты это поймешь. Божье, то, что Господь делает в нашей жизни, и особенно по спасению людей, оно непонятно до тех пор, пока, давайте скажем прямо, пока реально к Богу мы не приблизимся, пока нормальных отношений с Богом не будет установлено. Вот тогда мы поймем, когда Петр понял это? Когда он понял? Можно предположить, что это было после дня сошествия Святого Духа на апостолов. Он понял. И он смело стал об этом говорить. Итак, смирение как основа, смирение Христа как основа нашего спасения. Это неестественно, друзья. Я понимаю, что именно вот эта мысль, будьте внимательны, смирение как основа нашего спасения, это неестественность для современного мира. Это вот та грань, или вернее вот то понятие, которое существенным образом разделяет или отделяет современное общество от христианства. В современном обществе сегодня воспевается сила дать сдачу, наказать, догнать и перегнать. Вот это мир. Божьи методы другие, совершенно другие. Поэтому действительно, друзья, подумайте, у нас нет времени подробно говорить об этом, но это серьезный момент. Именно в вопросе смирения и особенно Божьего смирения для нашего же блага. Христианство существенно расходится в своих понятиях с миром. И со всеми другими религиями, хочу на это обратить внимание. Ни одна другая религия, которая существовала когда-либо или существует сегодня, не проповедовала, не предлагала такого Бога, который пошел помочь своему творению, унизился. Согласитесь, это нелогично. Это просто нелогично. Как это так? Творец унизился перед своим творением. Нам это непонятно. Вот в этом и заключается для человеческого ума безумие вести о спасении. Безумие. То есть, ну, не понимаем мы этого, это не может быть. Вы помните, когда Павел оказался в Ареопаге среди мудрых людей, философ того времени, и стал им говорить. Они, вот что интересно отметить, что если когда-то кто-то соприкасался с философией, с принципами философии, знаете, вы можете говорить любую, ну не чушь, какую бы то ни было, но если она будет логически обоснована, вас будут слушать. Вот удивительно, вот так вот философы любую чушь будут говорить, но главное, чтобы была логическая последовательность, вас будут слушать. Как только нарушаются законы логического мышления, как только вы предлагаете вещи, которые непонятны разуму, вас сразу прекратят слушать. Вот чем объясняется то, когда Павел стал им говорить о воскресении Христа. Они его слушали. Хотя он говорил им то, что ну, никогда, может, не было известно им, да, или, может, они об этом и не думали. Но самое главное, когда Павел философ, когда он предлагал им их философскую доктрину, они слушали. Но когда он дошел до того, что никак логикой объяснить нельзя, то есть о вести дошел, когда он стал проповедовать о воскресении Христа, здесь они стали говорить: а, слушай, послушаем тебя в другое время. Ну, это вежливый отказ, то есть иди туда, откуда пришел. Друзья мои, действительно, Божье непонятно для человека. Но это не значит, именно вот когда мы соприкасаемся, особенно со страданиями Христа, много есть деталей, о которых мы будем говорить, которые просто непонятны. Как, Господи, ты пошел на этот шаг? Почему ты пошел? Ну, где твоя сила? Я пошел это, на этот шаг только для того, чтобы спасти людей. Это единственное было цель. Итак, Божье, оно непонятно для человека. Вот тогда, когда человек впервые это видит, сложно это воспринять. По мере приближения к Богу это становится понятным. И ничего неестественного, ничего немудрого, глупого, безумного мы не видим в Боге. Мы просто видим. Чем больше приближаемся к Богу, тем больше видим свое безумие, но не Божье. Итак, я понимаю, что, конечно, один из серьезных вопросов, которому обязательно должен коснуться, это сам факт омовения ног. Мы не можем этого обойти. Конечно, сегодня ряд христиан придерживаются того понятия, что омывают ноги перед хлебопреломлением. Друзья, если это делают, пусть делают. Пусть это делают, но думаю, что знакомство со Священным Писанием, позвольте на некоторые детали обратить внимание, они не дают нам права говорить, что это является заповедью для всех христиан. Что сделал Христос? Вот перед тем, как Он стал вести разговор с учениками о страдании и был предан, и дали сам факт страдания, Он настраивает их вот этим примером на то, чтобы передать им глубину, важность, действительно доктрину, если так можно выразиться, о сути Его страдания через смирение. Другими словами, без того, чтобы посмотреть на то, что сделал Господь для нас, вот даже в этом первом шаге, нам трудно понять, почему Он пострадал. Он смирил себя, как Павел говорит, смирил себя даже до смерти крестной. Это хороший пример для нас. Смирение сегодня не воспевается. Если задать простой вопрос, что такое смирение, у нас, конечно, могут быть много определений своих. Позвольте предложить одно, короткое. Смирение – это отказ от своих прав ради блага другого. Смирение – это отказ от своих прав, у меня есть эти права, но я от них отказываюсь ради того, чтобы ему было хорошо. Вот это смирение. У Бога были права. Помните, когда Он говорил ученикам своим, вы думаете, что я не могу сейчас упросить Отца, и Он пошлет более нежели 12 легионов ангелов? У Него было это право? Было. Он этим правом не воспользовался. Да Ему и ангелов-то не надо было приглашать. Этих ангелов Он сам сотворил. Вы вспомните, один интересный момент. Приходят солдаты брать Христа, мы об этом будем позже говорить. Огромная армия. С мечами, колями, пулеметов не было, пистолетов не было. Вот что было под рукой, вот с этим пришли. Толпа целая пришла. Вы обратите внимание. Христос говорит, кого ищете? Иисуса говорит, это я. Раз и упали. Он ничего не сделал, он просто сказал, это я, они упали. А чего упали? Внутренний вопрос. От страха, конечно. Он только сказал, это я. И этого было достаточно, чтобы люди перепугались. Солдаты, римские солдаты. Перепугались. Друзья мои, это Господь сделал это ради того, чтобы мы увидели величие. Величие, которое Господь открывает именно в своем смирении. И поняли, что иначе нам трудно понять, почему Христос за нас пострадал. И вот начинает это действие Христос именно с факта смирения. Страдание начинается с факта смирения. Что Христос сделал? Умыл ноги. И здесь важный момент. Сегодня, если мы моем ноги, мы говорим, это просто правило гигиены. И, как правило, мы понимаем, что когда мы приходим, где-то поработали даже, мы же не просим, чтобы кто-то нам ноги помыл, если только мы уже в хоум-кэре не нуждаемся, правда? Мы сами это стараемся делать, правда? В то время эту работу не делали сами люди. Эту работу делали рабы. Когда приходил хозяин дома, возвращался домой, то первым делом к нему приходили рабы, служанки, слуги и мыли ноги. Это делали рабы. Понимаете, что такое слово раб? Христос сделал работу раба. Подумайте об этом. Когда Он омыл ноги, мы читаем интересные слова. Он говорит, смотрите, стих 12. «Когда же умыл им ноги, надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам?» Какой-то странный вопрос, правда? Христос, ты за кого нас считаешь, что мы вообще уже ничего не понимаем? Ты нам ноги, конечно, помыл. Могли бы сказать, да нет, вопрос не в этом был. И Христос не с этой целью задавал вопрос. И, думаю, ученики понимали, что вопрос здесь, немножко хотя бы окунуться в ту среду, любое действие имело смысл, причину, почему оно было сделано. Вот на эту причину это то, к чему привык еврейский менталитет. Христос не говорит, что я вам омыл ноги. Он говорит, вы знаете, что я вам сделал? И они понимали, что речь идет не в факте омовения ног, а в том, что за этим стоит. Вы вспомните интересный момент из Ветхого Завета, когда, в частности, возьмите пророка Иезекииля, когда он странные вещи делал. Сидит в доме, вдруг на тебе стену проломал и пошел. В дверь выходи, слушай, во всяком случае, в окно. Взял, стену проломал и выходит. И люди понимали, что это не то, значит, что у него немножко там недавно вернулся, не долечили. речь здесь идет о другом, что любое действие имело значение. Почему оно это делалось? И люди понимали. Пророки иногда, по нашему понятию, современным, делали такие глупые вещи, как мы сегодня думаем. Евреи так не понимали. Они понимали, что за всем этим действием что-то стоит. Потом возвращаемся к нашей истории. Аналогичная ситуация здесь. Вы знаете, что я вам сделал? И дальше задают вопрос. Вернее, говорит, вы называете меня учителем и Господом. И правильно делаете. Господом, греческое слово «куриос», оно переводится как «и Господь, и Господин». Одно и то же слово. Если вы называете меня Господином, Господом, вы правильно делаете, потому что я действительно Господин. Итак, если я Господин, умыл вам ноги, другими словами, сделал работу раба, вы делаете то же самое. Друзья, для нас важно понимать, что Христос дал нам пример. Чего пример? Не пример омовения ног, а пример смирения. У меня простой вопрос. Скажите, пожалуйста, если я сегодня буду омывать кому-то ноги, это будет знаком смирения перед другим человеком? Едва ли. Едва ли. Конечно, я не хочу много говорить, но как-то попал на одно из богослужений, где было это омовение ног. Откровенно говоря, когда я увидел вот то, что делалось, я думаю, никогда этого не надо делать в христианстве. Никогда. Во время богослужения, перед вечерей Господней, пошли омывать ноги. Никогда этого делать не надо. Я не хочу никакой насмешки проявлять, я просто говорю, мне больно было смотреть на то, когда стали разуваться. Ну, понятно, братья моют, вы же понимаете. Когда стали снимать свою обувь, я же понимаю, что носки – это самые первые свежести, ногти наши пострижены, дезодоранты самые лучшие. Ну, не так ли, правда? Мы иронизируем, конечно, это не насмешки, это реальность. Но я же не хочу, чтобы обо мне не только дурно думали, но и дурно пахли. Поэтому я сделаю все возможное для того, чтобы подготовиться к этому. Вопрос, это ли делал Христос? Нет. Ученики не успели ногтики постричь и носочки одеть. Не успели, это правда. Христос самую ненужную, самую неприятную работу сделал, которая дурно пахнет. Он это сделал. Я не думаю, что сегодня, если мы будем это делать, это будет полностью соответствовать евангельскому принципу. Мы говорим о том, что сегодня Христос дал пример проявить смирение. В чем это смирение? Мы говорили о том, предложил такое определение, что смирение – это отказ от своих прав ради пользы ближнего. Если мы думаем, что омыть ноги – это отказ от своих прав, давайте это будем делать. Если это в другом заключается, давайте это будем делать. Я Господь, я Господин, я Учитель. Вы должны мне служить, но нет, я вам послужил. Я дал вам пример, я дал вам образец. И дальше смотрите, что говорит Христос. Если это знаете, блаженны, когда исполняете. Речь не идет об конкретном омовении ног сегодня. Речь идет о глубоком смирении, которое было проявлено Сыном Божьим от своего творения. Он унизился перед своим творением. Это не вкладывается в наше мышление. Не вкладывается. Это нерационально. Это нелогично. Но это Господь, обратите внимание. Это действие Господа ради того, чтобы мы были изменены, ради того, чтобы действительно имя Господне было прославлено. Итак, мы перешли с вами ко второму вопросу, на нем коротко остановимся и будем молиться. Первое, Божье непонятно, мы об этом говорили. Непонятно, вот смирение Господне непонятно, но в этом смирении Господь дает пример. Итак, если христианство не имеет смирения, если оно не имеет смирения, это не христианство. Если христианство не имеет смирения, если оно не отказывается от своих прав ради блага другого, это не христианство. Как здесь не вспомнить моего брата или сестру, с которым у меня вчера были недопонимания? Ну как воздержаться от того, чтобы не объяснить ему, кто он есть? Хотя бы словами. Ну как? Ну невозможно, понимаешь? Ну не человеком я буду, ты понимаешь? Друзья, Вот это здесь наше христианство реально и проявляется. Ведь мы забываем о том, что дан нам пример для того, чтобы мы носили Божий характер. Павел говорит, чтобы мы преображались в образ Христа, от славы в славу. К этому призывает нас Писание. И если этого смирения нет, то, безусловно, о каком развитии, о каком прогрессе духовном, о каком росте духовном вообще может идти речь? Итак, эти две очень важных мысли. Христос показал это перед своими стадами, а потом стал вести разговор с учениками своими о многих очень серьезных вопросах, о которых будем говорить далее. Итак, Христос перед своими страданиями первым делом проявил любовь, возлюбив до конца, возлюбил. То есть идет речь о реальном действии. Вот это реальная любовь, которая была проявлена. Итак, основа смирения Христа – это основа нашего спасения. Он дал нам пример, чтобы мы делали это так же. Если вы это знаете, вы счастливы, вы блаженны, когда вы исполняете. Это важно нам помнить перед тем, как мы будем приступать к вечере Господней. Важно помнить, без смирения, подражания Богу, соединения с Его характером просто невозможно. И не стоит обманываться, не стоит обманываться. Великие вещи, великое служение Христос совершил, великое в будущем Христос совершил, а перед этим Он проявил смирение. Друзья, не зря Писание говорит, что Бог кого возвышает? Так вот, путь к славе, путь к возвышению, Божьему возвышению, лежит не через проявление силы «я», а через смирение. Без смирения невозможно подъема в Божьих глазах. Что высоко у людей, то низко в глазах Божьих. И наоборот, что мы выбираем? Итак, Христос явно показал. Явно показал то, что Он творец всего. Человека грешного, который ему противится, возмущается, не понимает, Он поднял настолько высоко, что смирился перед Ним. Унизился Господь, с одной стороны, да, но это была Его победа. Итак, последняя короткая мысль. Каким образом можно победить человека? Ответ ясен. Каким образом можно победить и спасти человека? Ответ ясен. Смирение. И другого нет. И другого нет. Вот это как раз-таки для современного общества неестественно. Оно не принимается. Вот поэтому и нам стоит делать выбор. Или там, или там. Или живем как все, или придерживаемся библейских принципов. Дай Господь, чтобы мы это усвоили. Мы сейчас, друзья, будем вместе с вами молиться, потому что перед нами ответственное служение. Пусть и в наших сердцах будет смирение перед Богом. Смирение, сокрушение, потому что достаточно серьезное служение мы призваны сегодня совершать. Приобщиться, присоединиться к телу и крови Господа Иисуса. Это еще одна мысль библейская, которая трудно вкладывается в понимание. Но мы призваны это делать. Потому что так говорит Господь, так говорит Писание. Пусть сердца наши будут приготовлены. У нас есть хорошая возможность помолиться. Если у кого-то в сердце трепет, если кто-то понимает, что что-то сложное внутри, тревожит меня, не позволяет мне сейчас в свободе, внутренней свободе, присоединиться к этому великому служению, воспоминанию страданий, у нас есть возможность у Бога попросить прощения. Самое лучшее, друзья. Самое лучшее у Бога попросить прощения, чтобы это служение было совершено во славу Господню. Аминь. Помолимся.